Александр Цыпкин. «Племяш наш» или «Куда приводят звонки». Это притча о связях и их роли в жизни отдельного российского человека. Ну и о женщине, разумеется. Рассказано моим другом лично, с его слов записано верно. Итак, есть у меня младший товарищ, с которым я иногда делюсь неимоверным жизненным опытом. По натуре мой друг аферист, причем очень талантливый. Но приличные еврейские родители приделали к его голове радиатор и регулярно заливают туда тосол. В результате охлаждения мозгов аферы у парня получаются не очень опасные. Он даже сделал неплохую для 24 лет карьеру в медийной отрасли. Зовут героя Яша Кац. Выше я уже отметил, что у Яши есть родители. Папа – математик, и мама – красавица. Глаз не оторвать. Также от Марии Яковлевны не оторвать и разнообразных мужчин. Недавно среди страждущих неожиданно обнаружился генерал. Настоящий. Настолько, что лампасы и погоны проступали сквозь ткань изысканных костюмов. В общем, генерал с возможностями и со вкусом. Звали старого чекиста подобающе. Петр Сергеевич Березин. Он сразу пошел на штурм Марии Яковлевны, но его облили кипящей смолой еще на подступах к крепости. Оценив потери, он предложил искреннюю дружбу. Яшина мама сообщила, что дружить им не о чем, но если он настаивает, то может дружить с сыном и быть ему полезным. Госпожа Кац поступила как еврейская мама. Генерал Березин как русский офицер. Он мгновенно взял Яшу под крыло. Раз в два месяца генерал приглашал юное дарование на беседу, спрашивал, все ли хорошо, и учил уму-разуму. Накануне очередного рандеву юному аферисту засветило увольнение на почве личной неприязни, возникшей между ним и одним из топов. Работал Яша в Москве и поуехать не собирался. Об этой ситуации он и доложил своему покровителю на встрече, проходившей на этот раз в лобби петербургского отеля «НН». Петр Сергеевич задумался. В этот момент случилось чудо. По отелю катилась сфера в дорогом темном костюме, при двух телефонах и в сопровождении пары кубов в дешевых темных костюмах при наушниках и оружии. Петр Сергеевич просиял и рявкнул на все лобби. «Моня, стой!»
«Петюня!»
Выдающийся нос уткнулся в солнечное сплетение генерала Березина. Кубы отошли на 2 метра.
«Ну что, все спекулируем? Так ловить-то некому.
Знакомься, мой племянник Яша. Яша, это мой старый товарищ Моисей Ефимович».
«Хаймович, Петя, Хаймович».
Моисей Хаймович внимательно посмотрел на Яшу, поднял брови и, не оставляя генералу места для маневра, произнес: «Петюня, ты кому голову морочишь? Лицо его видел? Он такой же тебе племянник, как Арафат мне дядя». Генерал надел суровость, вздохнул и отрезал: «Он мне как племянник, и нужно парню помочь с работой в Москве. Задача ясна?» «Племянник, ты не против железной дороги?»
«Он не против», — ответил Петр Сергеевич.
«Начнешь проводником, а там посмотрим».
«Алло, Николай Кузьмич, есть минута? Такое дело, у меня тут племянник работу решил сменить. У тебя там есть что-нибудь общественно возмездное? Я к тебе обращаюсь нечасто и прошу к моей просьбе отнестись с максимальным вниманием».
«Племянник, близкий мне человек, талантливейший экономист, так что считайте, что вам всем там повезло».
«Как твоя фамилия?»
«Кац». «Фамилия его Кац, так что вашему Когану достойная компания». И обратился к Яше. «Значит так, родственник, завтра дуй в Москву. Приедешь к Николаю Кузьмичу, он тебе все устроит. Номер запиши. Моня, куда пацана пристроил?
дядя Хренов? Из чего ты взял, что он экономист?» — спросил Березин.
«Любой Кац экономист. Место отличное. Контора при РЖД. Кузьмич там директор. Мало шума, много денег. Все, как мы любим».
«Что значит много денег? Ты мне парня не порти».
«Да все честно. Зарплата, премия. Я же сказал, отличное место, только для своих. Все, Петюня, я побежал».
Обалдевший от скорости происходящих событий, всеобщий племянник примчал в Москву, нашел замаскированное под тюрьму здание отличного места для своих. Секретарша, бравшая зимний, недоверчиво посмотрела на Яшу и без приветствий клацнула. «Кац?»
«Да».
«Ждите». Яше не давала покоя мысль. «Есть ли у Моисея Хаимовича такие свои? Интересно, какие чужие?» Секретарша подняла трубку, перенастроила голос и излилась медом.
«Николай Кузьмич, к вам Кац!»
И тут же другой голос изнутри одушевленного шлагбаума прошипел:
«Заходите!»
В меру богатую комнату украшали три портрета. Два ожидаемых и один Николая Первого. Угрюмый Николай Кузьмич встал из-за массивного стола и крепко тряхнул Яшину руку.
«Хороший у тебя дядя, заботливый».
«Николай Кузьмич, он просто мне помочь решил. Я не совсем его племянник».
«Да. Чем занимаешься?»
«Рекламой, спонсорством, могу подробнее объяснить».
Железнодорожник скривился, как от зубной боли.
«Эх!» — задумался Николай Кузьмич. Размышляя, он завел разговор о футболе, о погоде, о буднях отрасли, об Украине, наконец, но к вопросу трудоустройства переходить не спешил.
Что делать с Яшей, он не знал, равно как и сам герой.
Железнодорожник поступил по-железнодорожному, перевел стрелку.
Сняв трубку, он спросил у Церберши:
«А Сергей Евгеньевич у себя? Соедини».
«Сергей Евгеньевич!» Николай Кузьмич закрыл ладошкой телефон и шепотом спросил:
«У тебя отец жив?»
«Да», —
со страхом ответил Яша.
«Сергей Евгеньевич, ко мне тут достойный человек сына прислал. Посмотрите, пожалуйста, давайте найдем ему применение».
«Спасибо».
«Иди к моему первому заму, он человек молодой, современный, поговори, дальше думать будем».
«Извините, а можно вопрос?»
Отступившая зубная боль вернулась на лицо Николая Кузьмича.
«Давай».
«А почему именно Николая Первого портрет?»
«При нем первую железную дорогу в России построили».
Сергей Евгеньевич Яшу удивил. 40-летний франт в ботинках, говорящих о владельце все, подтянутый, не по-зимнему загорелый, сидящий за пустым столом, на котором основное место занимал огромный маковский монитор, фотографии жены с детьми вместо портретов высочайших особ и селфи с БГ вместо иконы. Юный аферист был достаточно опытен, чтобы понять, кто перед ним. Смотрящий от руководства и куратор финансового блока.
«Присаживайтесь, рассказывайте». Холодно, но доброжелательно начал беседу поклонник аквариума.
Яша удивился обращению на «вы» и быстро поведал всю историю. Сергей Евгеньевич задумываться не стал.
«У вас, как я понимаю, теперь много новых родственников, а у нас теперь одна общая задача. Как вам здесь не работать, чтобы никто при этом не обиделся? Кстати, а почему вы хотите уйти с нынешней работы?»
«Конфликт с руководством».
«А подробнее?»
«Я придумал одну схему, а моему начальнику не понравилось, что я лезу не в свое дело. Ну, и я не сдержался».
«Бывает». «Ну а чем зарабатывать собираетесь, пока новое место ищете?»
«Доработаю одно приложение для игры на бирже».
«Что за приложение?» Сергей Евгеньевич оживился и не стал нажимать кнопку «Делит» на судьбе племянника всея Руси.
Яша начал рассказывать.
Взгляд финансиста вцепился в цифры и графики, которые рисовал юный аферист. Жизнь стала клокотать в яростных глазах человека, для которого деньги были предметом искусства. Все-таки у каждого свой наркотик. Он заставляет жить и убивает, если доза слишком велика.
«Да ты талант! И что за идиот у тебя начальник?»
Переход на «ты» вновь удивил афериста.
«Как его зовут?»
«Костров Дмитрий Владимирович. Вы, по-моему, к банку НН имеете отношение?»
«Есть общие акционеры».
«С начальником твоим я разберусь. Работай спокойно и давай на следующей неделе поговорим. Людям мозги нужны, а не родственники. Но генералу своему проставься. Семья превыше всего, сам понимаешь».
Вечером Яше позвонил Петр Сергеевич Березин.
«Яшка, я связался с начальником НН-банка, которому ваша контора принадлежит. Шефу твоему все доходчиво объяснят. Людям свои нужны в окружении, а не просто умники хрен знает откуда. Так что подожди соглашаться, если этот железнодорожник предложит что-нибудь».
Вскоре удивленный и встревоженный генеральный директор Яшиной компании провел кадровые перестановки. Долго благодарил перспективного работника за прекрасные результаты и высказал надежду на длительное сотрудничество. А еще через пару недель Яша начал получать новогодние подарки и поздравления от коллег, ранее не знавших даже, как его зовут. Самый дорогой подарок он получил от Дмитрия Владимировича Кострова, отправленного поднимать региональную сеть. Петр Сергеевич и Сергей Евгеньевич были горды собой и своими жизненными принципами. Ну а Яшина мама, узнав обо всем, просто усмехнулась, отметив, что масштаб эффекта бабочки зависит от того, чьи крылья взмахнули. Женщины.
Вы слушали рассказ Александра Цыпкина «Племяш наш». Читал народный артист России Петр Семак. Музыкальное оформление Натальи Цыбенко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, литературный редактор Александра Медведкина, режиссер Галина Дмитренко.